сам. Все, поехали. Вот. Итак, в начале, то есть, поскольку мы с вами сегодня до 7 часов, значит, я хочу дать вам лекцию, которую я, как правило, не даю. В семинарах Discovery времени нет. Но мы ее давали довольно достаточно успешно, и знать это надо, как бы. Вот. Я уверен, что у вас будут еще просто люди, которые будут по этому поводу говорить, поэтому я просто дам вам outline, называется, этой лекции. Это лекция, которая, опять-таки, в семинаре Discovery не была дана для того, чтобы что-то доказать, но для того, чтобы ответить на вопросы, как бы молчаливый вопрос советского интеллигента, который что-то слышал, что-то там прочитал, что-то это и так далее, да, и ему бывает иногда трудно приступить к серьезному изучению Торы, пока он не ответит на некий ряд вопросов. Один из них был связан с физикой, мы говорили об этом в прошлый раз. Второй из этих вопросов связан с археологией. Он что-то слышал о библейской критике, или он что-то слышал об археологии, правильно, да? И поэтому вам нужно знать, если вы не будете давать по этому поводу лекцию, хотя бы вы могли ответить на вопросы, которые вам кто-то из них мог задать. Итак, Тора и археология. Дело в том, что как строится эта лекция? Вы помните, что наша традиция говорит, что Тора была гора Синай. Как раз археология, но это уже, я тебе говорю, нет, Тора не против археологии, Тора против того, чтобы кости людей выбрасывали на помост. Окей, я тебе отвечу потом, да, если у тебя возникнет это самое, вот, окей. Ты хочешь знать, что говорит партия по этому поводу? То Рав Равец, отвечая на вопросы корреспондентам, сказал: мы за археологию, любим археологию, больше того, больше нужна археология. Почему? Потому что она дает нам конкретное свидетельство из нашей истории, понимаешь, да? Вот. Но единственное, что когда находят останки умершего человека, то нужно к останкам относиться уважительно и запрашивают специалистов, которые скажут, что можно сделать. Либо перенести на другое место, либо захоронить здесь же, так сказать, но относиться уважительно. Все, они говорят, и все. То есть вопрос, это очень важный вопрос и важный ответ. Как отвечать на вопрос? Тора против археологии. Да никак в жизни она не против археологии, понимаешь, да? Тебе, наоборот, показывают, что евреи здесь жили, жили в Эрцисраэль, дается тебе детали жизни и так далее. Замечательно, чем плохо. Понимаете? Все. Окей, вперед. Итак, 3300 лет, 3310 лет, гора Синай, Тора в том виде, в котором есть еще минус, скажем, 40 лет, правильно? Потому что она была закончена через 40 лет, в том виде, как мы говорили. Греки Торы говорят, что Тора была где-то 2500 лет назад. Редакция Торы была 2500 лет. Почему они об этом так говорят? Потому что 2300 лет назад Тора была переведена на греческий язык Септуагента. Никто не утверждает, что Тора была этими мудрецами тут же написана, понимаешь, да? Значит, она существовала не год. Вот, и многие считают, что где-то в 5 веке до нашей эры, почему, мы посмотрим потом, да, вот, она уже изложилась как окончательная книга. Теперь. Да.
Я не понял, что такое 2500.
2500 лет назад критики Торы, те, кто считает, что Тора не была одна творцом, считают, что Тора написала много авторов. И был редактор. Теперь, когда он жил, они считают, что он жил где-то 2500 лет назад. А? Эзра. Эзра, они считают, что это Эзра. Многие из них считают, что это Эзра.
Товарищ Эзра.
Да, товарищ Эзра. То есть, еще раз, почему это мы посмотрим по-другому, но одна из вещей, что 2300 лет назад, она уже была на греческом, эта книга, и поэтому там никто не спорит, что в этот момент книга уже существовала, и она уже была, понимаешь? Верно. Насколько раньше она была сформирована, как это самое, многие считают, что это было в эпоху Эзры, то есть это был 5 век до нашей эры, да, 2500 лет назад. Теперь, в чем на самом деле утверждение критиков Торы? Они даже смеялись над идеей, что Моисей ее написал. Почему? Потому что они говорят так, что Моисей жил на 350-400 лет раньше, чем Авраам. Жил он...
Позже,
да, хорошо, один человек не спит. А позже, значит, это сам. А, и жил он в другой стране. Теперь, критики Торы смеются, они говорят, понимаешь, что такое без археологии описать какие-то детали быт жизни другой страны через 350 лет без каких-то археологических данных. Практически невозможно. Это они смеялись над идеей, что это мог сделать Моисей. Теперь, но они говорят, ну мы знаем, что это не сделал Моисей, это было написано еще позже. Теперь представьте себе, что у вас разница здесь 800, ну приблизительно, да, 850 лет, сколько там,
2610.
810, сколько?
810.
Ну не важно, 810. 3300 минус 810 лет, считайте. Окей. Okay. Плюс Авраам жил еще 350, считайте разница, да, и получается у вас что? 11 веков. Ну, я приблизительно говорю. 10-11 веков разницы.
Так, они сами под собой яму роют.
Секунду.
Таких критиков, да, бессмысленно тоже.
Подожди. Так они сказали, это 19 век, это немецкие школы критиков Торы. Они сказали, вы понимаете, что такое 10 веков без археологии? Это же с ума сойти. Но это, представьте себе, это 10 век. Это 10 век в России. Неважно там, понимаешь, да? Россия 10 века. Человек сегодня пишет исторический роман о том, что было в 10 веке в России. Теперь, как он. Нет источника. А тебе нужно писать, описывать детали. Как ты это будешь делать? Выдумать. Но выдумать надо как-то интересно, чтобы не сразу поймали. А как ты можешь это вымыть? Более-менее интересно.
Без
наблюдения
этого не
написано.
Достаточно какие-то источники, которые на физические раскопки.
Например?
Нашел гвоздь какой-то.
Я говорю, ну, рукописи, какие-то, может быть, есть...
Записи.
Традиции русские, естественно. Теперь, с 10 века ты ничего не получишь. Да, с 10 века, первая запись, что я говорю, первая запись это 11 век в России, да? А речь же идет о эпохах намного более позже, там, где-то там чего будешь искать, понимаешь, там записывали, что-то записывали, что-то не записывали. Но русские традиции, совершенно верно. Теперь, в чем проблема с русской традицией? Приходишь к бабушке, да, которая там древняя, аж я не знаю сколько ей, да? И говоришь, бабушка, говоришь... А что ели там твои бабушки, что ты помнишь? Что бабушка скажет русская на деревне?
Картошку.
Ну, 100%. Картошку, то все. Ты напишешь, понимаешь, да, 10 век. Да, 10 век в России едят картошку, понимаешь? Ее в 14 веке, да, завезли там, понимаешь, да, выясняется. Теперь, таких вещей на самом деле в исторических романах без. Возьмем самый известный пример, очень, так сказать, все о нем знают, Гамлет. Помните, появляется тень отца Гамлета, да, бьют часы. Вот. Теперь, да, в Голландии, в Дании в это время, в эту эпоху не было часов, они не были изобретены. Шекспир не посмотрел справочник, понимаешь, да, когда изобрели, ну, серьезно, когда изобрели часы. У тебя бьют часы, все в порядке, понимаешь, да. Теперь, вы стоите, а? Это не формально. Я тебе, понимаешь, послушай меня, я же, к чему я хочу сказать? Да? Я хочу сказать такую вещь, что в исторических романах на самом деле много таких проблем. То есть, потому что где-то что-то ты... И критики тоже сказали, ну это же божественная книга, вы говорите. То есть, если мы там найдем хоть одну такую проблему, понимаешь, да, то есть явно, что это не мог написать Творец. Почему? Потому что Творец-то знал, что происходило в 18 веке до нашей эры. А если у нас будет на каждом шагу, или если на каждом шагу, ну хотя бы несколько, или хоть одну такую помарку мы найдем, понимаешь, то есть совершенно явно, что этот человек писал, который жил, то есть понятна их позиция.
Да,
Вот. И вот они сказали интересную вещь, что вот сейчас как раз начинается археология как наука, она развивается, и вы увидите, что буквально через десяток лет все закончится с Торой, как историческая книга, как книга, которая, во-первых, это не историческое произведение, и во-вторых, явно, что уже не божественное, потому что если исторически она не точная, то тогда это самое. Интересно, что археология, если что-то, то показала прям противоположное. И это потрясающая вещь, которую вы как бы должны знать. В каком смысле археология показала противоположное, покажу, что оказалось, что в Торе есть точность даже в деталях. Что сегодня как бы появились уже и названия, которые были. Допустим, вот у нас Парше, которые мы сегодня, мы на следующей неделе, я уже просто, поскольку я уже пишу для радио туда-сюда, я уже знаю, где мы находимся, в Парше, где война идет, 4 царей, 5 царей. Да, Лех-Леха, это вот только что прошло, да, сейчас мы уже... Вот. Нашли имена части из этих царей. Так, на секундочку. И название их царств. И это соответствует тем, где они были. То есть это как бы сегодня уже поднято. Сегодня найдены вавилонские таблички. И что интересно, что вот, кстати, о Парше, которые сейчас придут. Оказалось, что, как я сказал, что есть просто детали, которые ну, абсолютно совпадают. В каком плане? Что, вот, допустим, у нас есть пещера Махпела. Значит, в пещере Махпела идет купля-продажа, помните? И там очень интересная вещь, причем странная вещь. Ефрон, хитянин, говорит Аврааму так, что, ну, когда он обращается, он ему говорит, слушай, ты, говорит, среди нас такой известный человек, принц, возьми за дар, правильно? Он говорит, все, дарю. Тот говорит, нет, пожалуйста, продай мне это дело. Он говорит, ну хорошо, хочешь, чтобы продал, ну там между мной и тобой 400 шекелей серебра. Вообще о чем говорить, знаешь? Вы знаете, что все наши комментаторы говорят, что историческая традиция, тут опять очень важно, что это историческая традиция, говорят, что это безумные деньги. То есть это не комментаторы говорят, а они сравнивают с тем, что, допустим, Давид заплатил за храмовую гору, понимаешь, там на сколько лет позже. И что как бы эта сумма была совершенно баснословной суммой. Ну конечно, да, всегда инфляция. Баснословная. И потом. Нет, я говорю, они сравнивают разные периоды, они сравнивают, сколько что стоило, и они говорят, что это были бешеные деньги. Ну, так сказать, мы знаем, просто традиция об этом говорит. Вот. Что это были бешеные деньги. Теперь. Это очень много. За что? За пещеру и за поле, понимаешь, да? А идея здесь какая? Значит, когда он говорит ему, что, мол, вот эти вот 400 шекелей, чего это такое? Сказано, Авраам услышал. Та там, услышал. Теперь, почему услышал? Чего он услышал? Это просто слово употребляется. И отвесил ему эти 400 шекелей, которые у него были. Теперь, что интересно, что нашли деловые контракты именно того времени, 18 век до нашей эры, именно вот этих мест, да? И выяснилось очень интересно, археологи раскопали.
А вот
есть
все
данные? Есть. Кто, когда. Вот. И выяснилась же интересная вещь, что оказывается это было принято. Что значит принято? Вначале, это традиция была такая, предлагали какой-то товар бесплатно. Теперь это не имели в виду бесплатно, а это было уважение к человеку. Ради тебя, это вообще все бесплатно даю, понимаешь, да? Теперь потом заламывали баснословную цену, а потом начинали торговаться. Ну это же Восток, понимаешь, да? Вначале дань уважения, понимаешь, да? Потом как бы в 3 раза дороже, чем там или в 10, понимаешь, да? Потом начинается торг. Теперь это объясняет, почему Раши, тем не менее, говорит, что Ефрон, да, был человеком аморальным. Почему? Потому что казалось бы, что он делает то, что обычно делает, традиция. Но он понимал, что иногда есть случаи, когда человек не будет торговаться. Ну, когда лежит, извини меня, тело любимой жены, правильно, да, и надо его похоронить, то здесь не будет торг. Поэтому он должен был назначить в этот момент ту цену, которая действительно была приемлема. А то, что он пошел и сделал, как они обычно делали, понимая, что торга не будет, так он понимал, что в этот момент он может ухватить хороший куш, и ухватил его как бы при этом.
При этом он знал, что он все равно не может получить рядовой сервис.
Вот.
Написано, что он не мог получить рядовой сервис, потому что в пещере находился
разумение. Подожди, секундочку. Это другое дело, я сейчас не хочу. Теперь, что интересно,
что, слушайте, жаргонное слово того времени «согласен» было и «услышал». То есть Тора упоминает нам жаргон 18 века до новой эры. То есть в деловых документах того времени слово «услышал» было, означало согласие на сделку. Да? Было жаргонное слово того времени. Теперь вы понимаете, что, во-первых, здесь есть две вещи. Что откуда ты знаешь жаргон того времени? И во-вторых, если ты пишешь намного позже, очень опасно пользоваться жаргоном. То есть, кто бы автор не был, понимаешь, да, сам факт того, что человек пишет жаргон, это, знаешь, продал налево или пустил налево. Знаешь, это спроси у человека, который не жил в России, две эти вещи, и уже ты увидишь, что сегодня дети наши, да, которые здесь, в Израиле, выросли, которые говорят по-русски, разница между пустил налево и продал налево, они будут долго думать, что это такое на самом деле.
Само слово налево.
Слава Богу. Нет, так я правильно, поэтому. Это совершенно разные.
Даже если вы скажете, что продал налево, слово не
понимаешь. Другой. Ну, поэтому я тебе говорю. То есть все знают, что жаргонные слова, как бы они устаревают или они меняются. Поэтому пользоваться жаргоном, теперь Тора это делает. Теперь, кроме того, есть традиции, которые были в ту эпоху, 18 век до новой эры, до нашей эры, и которых потом не было у евреев, что важно, да, и которые написаны в Торе. Например, какие это традиции? Первое, что слуга, раб, который заботился о пожилых господах, мог потом унаследовать их имущество. Теперь, почему этого не было потом, это понятно, потому что земля вообще не еврею, куда ты это, раб не еврей, да? Куда ты это, сам не мог ты ее дать в наследство не еврею, Эрец Исраэль, и тем более, если у тебя были родственники. Теперь, у Авраама есть родственник Лот, который жил. И тем не менее, мы видим, тоже вот в этих паршах, что говорит, когда Авраам разговаривает с Творцом, он говорит, что ты мне не дал наследника, поэтому мой наследник... Да, это.
Мисс.
Да, это Элиезер из Дамаска. Ну правильно, так я тебе сейчас говорю. Так а почему тогда. Правильно, так я же тебе сейчас говорю. Так почему в диалоге? Я говорю прямой, пшат сейчас, диалог, прямой диалог между Творцом и Авраамом. Авраам говорит, поскольку у меня нету прямого наследника, то Элиезер из Дамаска, он мне наследует. И говорит ему, Бог, не волнуйся, у тебя будет прямой потомок и так далее. То есть вопрос, что интересно, что говорят археологи, что это ссылка на традицию, которая была того времени, что действительно, когда раб следил, так сказать, за пожилыми господами, он мог быть наследником. В дальнейшем, как я уже сказал, это еврейская традиция, я не знаю вообще... Я тебе объясню, как это подтвердилось. Что подтвердилось? Что была такая традиция в то время. Они просто нашли, смотри, было найдено очень много клинописных табличек, где были найдены, допустим, либо расписки, что такой человек, там, раб получает, либо договора специальные, где просто было сказано, что раб мог получить наследие и так далее, понимаешь? Вот и все. Теперь вторая вещь, которая тоже была, найден был брачный контракт, того же времени, и там было сказано просто такую вещь. Значит, такой-такой-то женится на такой-такой-то женщине, а ей достается такая-то рабыня, там уже сказано даже кто, да, как рабыня. И если женщина не может рожать детей, то тогда муж может войти к этой рабыне, и дети этой рабыни, они будут по закону, законными наследниками этого человека и этой женщины, которая ее жена. То есть просто вот такой контракт заключался. Теперь, опять-таки, у евреев этого не было принято. Ну, было, во-первых, возможность иметь несколько жен, да? То есть я имею в виду, когда евреи вышли из Египта, и когда уже они вошли в Эрец Исраэль, система, когда служанка рожала жене, так сказать, мы нигде не читаем об этом, да? Вот, это... Было у патриархов, это было у Авраама, вы знаете, Агарь, в результате появился Ишмаэль, да?
Яков.
Яков, правильно, я сказал, патриархов. Но потом, когда уже Моисей вывел народ из Египта, мы нигде с тобой не читаем, что такая традиция была у еврейского народа. То есть описывалась какая-то более ранняя традиция, которой потом не было, что нам просто интересно. Вот. Теперь. Я просто вам привел вот несколько этих примеров, показать, что в Торе, как оказалось, есть правда, причем в каких-то интересных деталях. И таких вещей оказалось очень много. Причем и в Торе, и в Танахе. К чему я сейчас говорю? Например, нашли просто единственное. Дело в том, что в чем проблема? Мы не можем сказать, что археология подтвердила Тору. Почему? Потому что не было найдено, скажем, там контракт между Авраамом и еще кем-то. Да? Это было бы прямое подтверждение. Такого нет. Но Тора косвенно разбила аргументы критиков Торы, которые сказали, что, конечно же, мы с вами найдем много противоречий. Некоторые из них были довольно забавны. Почему? Потому что, например, был такой случай, что сказано это как раз тоже в прошлой парше, что Авраам, когда он пришел в Египет, то фараон дал ему много подарков, он был очень богат. И там написано, кто. Значит, чего ему дали? Значит, овцы там были у него, ослы и так далее, да? И в том числе верблюды. И критики тоже сказали, о, вот мы вам сейчас точно докажем, что Тора была написана человеком. Почему? И это было, кстати, известно, это было в начале века, разошлось по всему миру это. Потому что наукой точно доказано, что первые верблюды были одомашнены в 15 веке до новой эры. Авраам жил в 18 веке до новой эры, то есть на 300 лет позже, на 300 лет раньше, да, то есть они были одомашнены на 300 лет позже. Теперь, автор, который жил намного позже, он же не помнил, когда одомашили первых верблюдов. Верблюды дорогие, поэтому он человеку богатому дает верблюда. Но совершенно четко, потому что наука-то доказана, да, что верблюды одомашены в 15 веке до новой эры, а тут у нас 18 век до новой эры. Вот вам, пожалуйста. Теперь я задаю этот вопрос всем моим слушателям, и, знаешь, это самое, аудитория в шоке. Знаешь, я говорю, что вы можете сказать по этому поводу? Как вы думаете? Как можно решить такую проблему? Какие у вас будут возможности, попытки что-нибудь решить, ключ к этой проблеме? Да, замечательно. Совершенно четко. Нашли газету. 15 век до новой. Там написано, да, поздравляем первых укротителей верблюдов. Я шучу, конечно. Первых верблюдов. Совершенно верно. На самом деле, это правильный вопрос, и вы не можете представить, насколько люди не могут его задать. Знаешь почему? Потому что есть совершенно гипнотические слова. Какой? Наукой точно доказано. Как только ты говоришь человеку наукой точно доказано, человек, понимаешь, совершенно гипнотизируется, да? Вот. И он уже начинает, он уже не задает вопросов по поводу, а как наука может точно доказать? А? Кто это наука, как это может точно доказать? Он уже начинает искать другие варианты. Может быть, это были дикие верблюды Авраама. Знаешь, это самое? Может быть,
верблюд проживает.
Может быть, это было что? Теперь, на самом деле, как это было и почему это было? Дело в том, что оказывается, что первые находки утвари и костей верблюдов в стане были датированы 15 веком до нашей эры. Понимаешь меня, да? Теперь, единственное, что я вам не сказал, что это было 100 лет назад. А 50 лет назад в Южной Фергане, это в Турции, Южной Турции, было найдено, что первые остатки...
Узбекистан?
В Турции. Нет, в Южной Турции. Я просто прошу прощения. В Турции, Южная Турция. В Южной Турции, я перепутал. В Южной Турции, да. В раскопках в Южной Турции было найдено, что первые верблюды были уже в 21 веке до новой эры. То есть на 300 лет раньше, чем же было. То есть, если вы посмотрите сегодня, сейчас, секунду, если вы посмотрите сегодня справочник, то вы увидите, что там написано приблизительно 20-21 век до новой эры. Это эпоха домашних верблюдов, науке точно известно. Это значит, что, я тебе объясню, что утварь верблюжья имеется уже в стане человека. Что значит? Раньше верблюдами пользовались как лошадьми. Теперь, когда верблюд умирал вместе с хозяином, да, то кости и труп верблюда, они вместе с там уздечкой, там еще с чем-то, правильно, да, они прямо в стане, в деревне они лежат. То есть ты мог из этого сделать вывод, что этот верблюд был домашним. Почему? Потому что, так сказать, была уже утварь верблюжья и так далее, так далее. Okay? Вот. Так вот сегодня первые находки, это 21 век до нашей эры. Теперь, значит ли это, что это действительно первые вещи, или люди пользуются верблюдами еще на 100 лет раньше, на 200 лет раньше, но просто не нашли это, понимаешь, да? Так это сколько угодно, пожалуйста. Просто я как бы, знаешь, до этого они пользовались такой веревкой, которая прогнивала, понимаешь, вместо того, чтобы пользоваться какой-то уздечкой, которая оставалась, и все тебе, все эти дела.
Ученые серьезно утверждают, что
есть 15 детей, обнаружили. 100%. Я тебе говорю. То есть это, вы поймите, ребят, что...
Идеология.
Что это все была идеология. То есть была попытка восстания против церкви, а для того, чтобы разбить церковь, они хотели разбить Библию, понимаешь, да? И это были вот те попытки, которые были сделаны. Это просто очень важно, как бы очень важно вам знать. Теперь, сегодня говорят археологи, причем очень сильные, серьезные археологи, говорят, что абсолютно нету никаких сомнений, что все эти данные передавались очень точно, потому что ни у кого нету возможности, у меня, как правило, есть три там цитаты, у меня сейчас перед собой нету, но я могу вам прочитать, там получите материалы, вот, из археологов, что очень известные археологи, что нет никаких сомнений, что это передавалось очень-очень точно, да? Что это не могло, теперь... Они говорят, что они могут сказать, да. Я с ними сейчас... Смотри, я сейчас тебе...
Да.
Смотри, я тебе еще раз говорю, что в данный момент... Ну, не важно. Я просто... 15 миллионов, сколько нужно, да? Да. Главное, 7 лет. Смотри, здесь мне даже не надо влезать в аргументы, насколько точно или насколько точно они есть. Почему? Потому что, да, это они пусть сами разбираются, понимаете? Потому что на сегодняшний день я просто показываю, как поменялась точка зрения археологов. А точка зрения археологов сегодня поменялась на 180 градусов. Теперь, когда они нашли уже стены Рехо разрушенными, понимаешь, развалившимися, это же тоже был один из больших шоков. Что раньше они говорили, ну да, как же, понимаешь, да, это стены Рехо. Действительно, они упали. И это был большой шок для археологов, потому что по трещинам и по всем, как они лежат, эти стены, понимаешь, да, они упали. Нет, они упали, эти стены. Вот. Развалились. Теперь, там была проблема. Какая была проблема? Что там стена наружная была где-то от 1,5 до 2 метров, дальше было 3 метра, и внутренняя стена была 3-4 метра.
Шириной.
То есть... Там были стенки, можете себе представить, да? Там было две стены. Там была внешняя стена, она была от 1,5 до 2 метров шириной. Потом между стенами было где-то 3 метра расстояние, и была внутренняя стена. Ты помнишь, это Рахав жила в стене. Правильно, да? Значит, толщина внутренней стены была где-то 3-4 метра. Какие стены?
Теперь,
значит, что сказали археологи? Они сказали, наверное, было землетрясение, потому что они явно упали, эти стены. И они упали, но там есть одна проблема, какая? Потому что наружная стена упала наружу, а внутренняя упала внутрь. Теперь, для того, чтобы это так было, потому что когда земля трясется, понимаете, то они падают либо сюда, либо сюда. Для того, чтобы они развалились вот так, эпицентр этого землетрясения должен был между стенами быть. Замечательно, да? По радиусу.
А куда делась?
Она упала внутрь. Наружная упала так, а внутренняя упала так. Поэтому было легко переходить, знаешь?
Не-не-не, а вот который вот третий.
Нет, там был просто, там было расстояние. Было две стены, а между ними было пустое расстояние, да. И дома строили. Нет, ну подожди, дома строили, могли, да, стене могли строить между ними, просто делали, да, делали. Площадки там могли быть, да.
По всему периметру она так упала?
Она упала, да, она упала по периметру, да.
Спички,
да. Теперь дальше вторая вещь, которую они... Секундочку, подожди, можно я сейчас все, по этим местам? Теперь, вторая вещь. Что ты? Ну? Нет, я говорю, что археологи сказали. Я не говорю, что у них же, понимаешь, у них же проблема, у них проблемы не в тем, что как трубили, как это самое. Я говорю, что если ты берешь их теорию, что это было землетрясение, то у них тоже концы с концами не сходятся. Теперь дальше, вторая вещь, которую они сказали, что это тоже их потрясло, что там надело 1.5 метра пепла. Это значит, что город был сожжен. Теперь это было очень редко, потому что дома были каменные, да, и чтобы город был полностью сожжен, это на самом деле в древнем мире было очень редко. Теперь 1.5 метра пепла означает, что он был сожжен дотла, что как раз говорит еврейская история, что город был сожжен, да, что ничего там не брали, вот, его не грабили, ну, кроме известного случая, так сказать, да, но его, что все было сожжено, все было абсолютно...
Они сожгли камни.
А? Нет, дело не камни были сожжены, дело в том, что обычно же как, входят войска и забирают вещи, так, вещи ценные, ну, ценили. Там сжигать и либо нечего, либо мало что. Теперь для того, чтобы было столько пепла, это значит, что все вещи, все имущество было оставлено и подожжено. Это то, о чем говорит, что город был заклят, да, и что в результате там ничего не брали из города. Все, что было в городе, ничего не брали. Я просто в этом плане.
Да,
вот. Теперь, господа, я еще раз говорю, секунду. Я просто показываю вам, я же ничего даже здесь и сказал, что это не лекция для того, чтобы что-то утверждать, что-то доказывать. Да? Это лекция, которая просто вам дать понять, что сегодня и вообще процесс у археологов был очень неприятный, да? У тех, которые пытались доказать одно и оказалось совершенно другое. Да? То есть это вот. На сегодняшний день они вам скажут, что у нас нет никаких доказательств прямых историй, но у нас очень много косвенных вот таких вот вещей, да? Кроме одного, насколько я знаю, они нашли, что Билам действительно существовал. Что был такой нееврейский пророк, которого звали Билам, и то, что говорит о нем летописи, я не помню, а? Нееврейский сказал. Не Билам. Что он действительно существовал, Билам так его и зовут, и что он видел, что он общался с богами во сне. Да, это там это у них сказано, то есть мы просто знаем, что Тора нам говорит, действительно так оно и было. Что вот.
А где? А когда приходили к нему от посланника, мы говорили, подождите здесь, я спрошу, где вы.
Нет, ну
нет,
во сне.
А как он мог спросить?
Он ложился спать. Ложился спать. Все, спал, во сне к нему приходил творец. Так оно? Так-то он так и сделал. Окей. Теперь. Но тут у нас. Вот. Теперь. Окей. Значит, тут у нас возникает такая вещь. Что, кстати, есть интересная деталь, что сегодня нашли жертвенник, который евреи в 13 веке поставили у Иордана. Помните, там был жертвенник построен, да, его нашли, кстати, вопрос. Он датирован 13 веком до нашей эры. Окей. Значит, тут возникает интересная вещь. Что это значит? Ну и что? Традиция передается точно. Хорошо. Если в Торе нету... Все начали смотреть отца. Владимир, положите. Традиция передается точно. Да? То есть мы видим, что есть детали из жизни Авраама, 18 век до новой эры, которые на самом деле соответствуют тому, что сегодня говорят археологи. То есть, окей. Теперь... То есть это вот 18 век. Это у нас вот 13 век. И вот мы с вами. Да? Ну и что? Но здесь есть один важный момент. Какой? А что по поводу Синайского откровения? Ведь если у нас точно передающиеся традиции. Что так как бы смущало, кроме всего этих критиков Торы, да? А как по поводу Синайского откровения? А? Просто, подожди, нет, я просто говорю, Синайского откровения, не выхода из Египта, Синайского откровения. И дело в том, что если оно тоже передается точно, ведь в чем уникальность Синайского откровения? Чем отличается, кстати, иудаизм от всех остальных религий? Что во всех других религиях был один человек, который говорил, я увидел что-то, услышал что-то, там, получил что-то, правильно, да? Потом передавал это дальше. Люди слышали, соглашались, не соглашались, кто соглашался, говорил, вроде говорит там дельно, да, там и так далее. И он обрастал там поклонниками, апостолами, там, я не знаю кем, ну, кем угодно. Теперь, единственный народ, который начался как народ, утверждая, что Бог говорил со всеми, это еврейский народ. Теперь вопрос, что лучше, по идее, когда ты говоришь, утверждаешь, что Бог говорил с одним человеком, или когда ты утверждаешь, что Бог говорил со всем народом? Удобнее, правильно? Меньше ответственности. То есть, если ты выдумываешь, то лучше с одним, правильно, да? Теперь, а если ты не выдумываешь, если ты действительно что-то самое, то чем больше народу присутствует при каком-то событии, тем у нас более достоверно, что это так. Теперь, если это действительно так, если как бы чем больше народу, тем лучше, ну, чтобы тебе поверили, правильно? То почему за всю историю ни один народ, ни одна религия, а сегодня у нас тысяча религий, только сегодня тысяча религий, не утверждало, что какой-то весь народ или все племя стояло и слышало, что Творец говорил с ними? Почему нет? Нет, ну хорошо, евреи выдумали, почему всем остальным не выдумали? Если у евреев работает, видишь, как у евреев хорошо работает, да?
Никто не может на себя такой ответственность, это очень серьезная ответственность.
Почему?
А доказательств просто не будет.
Дело не в том, что доказательств не будет. Совершенно верно. То есть, понимаешь, получается же что? Что это очень важный момент, что это невозможно. Почему? Потому что чем больше людей, смотри, ты говоришь, весь народ видел, да? Теперь всегда появляется диссидент. То есть получается очень интересная вещь. Да, совершенно верно. Почему? Потому что людям, вот это очень важный психологический момент, людям противна явная ложь. Они не хотят передавать это детям и выдавать это за правду. Теперь возьмите, например, сталинскую эпоху. Было огромное количество людей, которых одурили, правильно? Да, им сказали, там это лучшее вообще, что есть. Они это передавали детям, но они считали, что это было как бы лучше. Но даже в сталинскую эпоху люди, которые знали, что происходит, они очень часто своим детям говорили, не верь ни одному слову, и под страхом смерти, тем не менее, говорили все, что происходит. И вы об этом слышали, и это были религиозные люди с одной стороны, с другой стороны это были нерелигиозные люди, это были люди с разных этих самых, да, которые передавали, которые говорили. Потому что человеку противно, если он заранее знает, что это неправильно, что это ложь, понимаешь, да, то даже такой режим, который терроризирует, да, все равно он шепнет кому-то или попытается заставить какой-то документ, что это было не так. Речь идет обо всем народе, понимаешь? Что речь идет о том, что мы же утверждаем, что все видели. Не какая-то группа там священников, понимаешь? Всех? Ты понимаешь, в чем дело? Нет, это дело в том, что на самом деле, как бы, на самом деле ты теоретически это сказать можешь, теоретически. И это как раз то, что пытаются сделать критики Торы. То есть вопрос у них какой стоит, в чем у них проблема здесь появляется. Что, смотри, ведь здесь же вопрос когда? Значит, представь себе ситуацию. Просто, ну вот, что ты, значит, приходит человек и говорит, вы знаете, мы все с вами 2 года назад стояли на горе Синай, а этого не было. Ну, что происходит? Понимаешь, что происходит, да? Значит, через 2 года мы не можем сказать это таким образом. Ну, потому что тебя просто скажут до свидания, да? Вот. А когда это может быть? Когда может прийти человек и сказать, вы знаете, вот 50. Через 200 лет, правильно, да? Значит, приходит кто-то и говорит, что 200 лет назад наши прабабушки-прадедушки, все ваши прабабушки-прадедушки, в все стояли на горе Синай. Замечательно. Вы об этом, конечно, первый раз слышите, поскольку если я эту книгу выдумал, правильно, да, то это же все выдумано. И вы говорите, мне мой прабабушка и прадедушка об этом ничего не говорил. Ну, что ты мне говоришь, правильно, да? Мне, что я должен вам сказать в этот момент? Ну почему вы все не слышали? Твой дедушка тебе не сказал там про дедушку, правильно? А? Забыли, конечно. Забыли. Замечательно. А что у тебя в книге написано? Следующий вопрос. Я открываю книгу. Там написано, Синайское откровение никогда не будет забыто. Не обратил. Ты же понимаешь, зачем мне нужно писать этот пасук, извини меня. Наоборот, если я пишу, мне нужно написать в этом, мне нужно писать пророчество. Какое? Что будет время, когда все забудут. Правильно? Будет время, когда все забудут об этом. И я напомню, придет человек, который напомнит. Зачем мне нужно в этой книге, чтобы было написано, что никто никогда не забудет? Просто я сейчас говорю, да, это же не выгодно. Теперь, тут есть еще одна маленькая вещь. Да, секундочку. Здесь есть, так я пойду спрашиваю, я говорю, когда это могло появиться?
Нет, я говорю, что можно теорию постепенно. Есть некоторые вещи, что мысли это музыка. Да. Теперь, не
говорю. Все.
И действительно, вышли. Допустим, обычно просто.
Да.
В следующем поколении это вырастает какими-то больше, допустим, мысли, не просто мысли, а там было бы здоровье очень хорошо.
Да.
Да? В следующем поколении не просто очень хорошо, там, и так далее. Здесь можно...
Okay. Значит, смотри, здесь очень важная вещь, которая очень как бы важна. Значит, во-первых, вышли, и Бог говорил со всеми. Это не просто было очень хорошо, это как бы это самое. Ну хорошо.
Может быть,
дальше.
Есть традиция, что вышли, шли, там, и ходили, так далее. Да. Некому же, ты слышишь, что это говорит, что вышли, все равно.
Да.
Некая традиция, что вышли. А потом же можно добавить, так сказать, уже...
Ты понимаешь, в чем дело? Здесь же есть очень важный момент. Я еще раз говорю, что если бы Тора говорила тебе, что только вышли, кто-то что-то слышал, понимаешь, да? Вот. Это было бы полбеды. Но дело в том, что Тора начинает назначать праздники. А какие она начинает назначать праздники? Во-первых, мы читаем в этой книге, что мы читаем? Что каждый обязан передать своим потомкам. Обязан передать, да? То есть прямо в этой книге написано. Это раз. Во-вторых, в этой книге написано, что у евреев есть праздники. Какие праздники? Есть праздник Пейсах. А с чем он связан? Он связан с выходом из Египта, правильно, да? Теперь. И он нам напоминает об этом, и все, и там, это же не просто, это Шалош Регалим. То есть это люди ходить должны были, это сам. У нас есть праздник Шивот. А с чем связан праздник Шивот? А это уже дарование Торы. Нет, так я еще раз тебе говорю, и был праздник Суккот. Ну, это основные праздники, они всегда были. То есть часть народа теперь. Что говорят критики Торы? В чем смысл всей этой критики Торы, что они говорят? Значит, они говорят, что было по крайней мере 4 автора. Почему было 4 автора? Потому что есть разные имена Творца в книге. И есть такое предложение, что была группа евреев, которая верила в Бога, которого звали Юдке и Вавке, а была группа евреев, которая верила в Бога, которого звали Элоким. А потом пришел один редактор, и он собрал и другое вместе. Теперь, как вообще вся эта ахинея, прошу прощения, да, имеет место быть? По одной простой причине. Почему она как бы ненаучная? Идея очень простая. Значит, первая гипотеза – Бога нет. Если у тебя сразу принимается гипотеза, что Бога нет, значит, явно Творец ее не давал. Значит, ее явно писал человек. Более того, все, что с божественными вещами связано, все выдумано. То есть у вас уже литературное произведение, потому что в Торе много всяких таких вещей, правильно? То есть всегда, когда сказано «Бог сказал», на самом деле не Бог сказал, а это у нас с вами выдано. Теперь дальше вопрос. А когда тогда, кто был тот человек, который мог это написать? И когда это было написано? А дальше выдвигается уже гипотеза. Причем интересно, что некоторые группы выдвигают гипотезы, что одним из авторов части Торы была женщина. Почему? Потому что там есть такие хорошие законы для женщин, что они не видят, как в этом ужасном патриархальном обществе вообще такие законы могли быть написаны. И поэтому это, скорее всего, женщина. Теперь дальше они говорят как? А когда такая женщина могла жить исторически? Скорее всего, это, наверное, была одна из дочерей царя Соломона. Почему? Потому что тогда женщины как бы были образованы, то есть, ну, те, которые уже были образованы, да? И вот, может быть, кто-то из, так сказать, время либеральное, значит, вот, из дочерей царя Соломона могла написать вот эту часть Торы, которая на самом деле для женщин. Или, например, когда была смута, значит, в Иерусалиме, Северное царство, люди бежали от войны в Иерусалим, то, может быть, люди, которые верили в Бога, который Элоким, прибежали в Иерусалим, где верили в Бога, который Юд, Кей, Вав, Кей, и тут мешаны солянка, и вот здесь появилась необходимость создать нечто, чтобы отвечало и на то, и другое, и тогда создали и то, и другое. Понимаете, да? То есть вот, вот так. Это библейская критика, я серьезно вам говорю. Вот это вот, это... По этому делу. Только все основано именно доказательств никаких. Ни из еврейской традиции никаких доказательств у них нет, ни из традиций других народов доказательств никаких нет. Теперь, рабы... А? Не слышишь? Ну, замечательно, еще какие. Вот, смотри, рав Моти Бергер говорит очень деловую вещь. Он читает семинар на английском языке, он говорит деловую вещь. Что представь себе, что действительно у евреев было бы четыре группы, которые каждый верил в Бога с каким-то именем. Теперь дальше представь себе, что была какая-то попытка, кто-то пришел и решил объединить это все вместе. Как реально дальше идет еврейская история? Ваше предложение, что было бы? Это евреи, правильно, да? То есть мы знаем немножко характер людей. Мы знаем, как бы, как умирали сотнями тысяч за... Была бы маленькая, но очень кровопролитная гражданская война, правильно, да? В результате этого образовалось бы сколько групп? Пять. Конечно. Было бы оставшиеся первые четыре, правильно, да? И была бы пятая, которая сказала, ну ладно, давайте сделаем. А? Ну да. И никакой памяти в еврейской истории об этом нет, хотя времена из Эзры и Нехами, и все эти времена, это уже как бы уже все уже написано. То есть известно уже и из истории еврейской, и из истории народов вокруг уже сегодня все раскопали. Понимаешь, да? То есть это уже это не периоды, когда нету документов. То есть это здесь нет никаких документов. Я сейчас говорю, это очень важно понять. Я тебе скажу, как люди покупают, В прошлом году в Вестях, приложение к Вестям, один товарищ опубликовал аж 6-7 приложений вот таких вот, этой библейской критики. Там слово научное появлялось... Я не знаю, сколько раз. Ровно столько, сколько загипнотизирует человека. Как только ты говоришь человеку научное, да, то сразу же моментально начинается это самое. Да? Это научное, это самое. Вот. Это ученые Гарвардского университета, это ученые Хвейс, понимаешь, да, это самое, если бы они знали, что это за... Вот. Это первое. То есть часть народа просто... Теперь вторая вещь, я еще раз тебе говорю, вопрос же очень простой. Понимаешь, если Бога нет, но я не мог это дать тварь. Теперь, есть книга, кто написал Библию, не так давно вышла, последний там библейский критик американский. Вся первая часть, она основана на чем? Почему я не мог написать Моисея? Теперь, господа, но наша еврейская традиция не говорит, что я написал Моисея, он борется с ветряными мельницами. И он записал Моисей, это да, понимаешь, да, но где ты видишь в еврейской традиции, что Моисей сам ее написал? Такого нет. Ведь он берет... А? Ну да, ну это самое, понимаешь. Вот. Так вот, откуда он это взял? Нет, Шумасе не написал от себя. Ну правильно, да? Теперь, если Моше его писал от себя, то у тебя есть проблемы. То есть, если Моше, сам Моше, ну, понимаешь, да? То есть, был такой человек, которого звали Моше. И этот человек Моше сам от себя писал Хумаш. Тогда у тебя будут проблемы. Но если Моше говорит, что он не от себя его написал, а он услышал от Творца и передал, да, то там нет проблем просто. Понятно, о чем я сказал? Ну вот, так все. А здесь маленькая потасовочка, очень маленькая, и на этом все заканчивается. Окей. Вопросы еще есть? Нет, я говорю, что вся научность библейской критики, она заканчивается. А, хорошо, я все заканчивается. Теперь, то есть вопрос остается у нас вот какой, что 13 век до нашей эры есть некое событие, и весь народ говорит, что мы все стояли, мы все видели. Другого такого утверждения нет в мире, что все разговаривали с Творцом, правильно? Мы сказали, почему нет? Потому что очень легко как бы появляются диссиденты. Вот, и когда появляются диссиденты, то у тебя появляются дополнительные источники, что это на самом деле нет. Еще что интересно, я тут иногда рассказываю, если у меня есть время. Пятую колонну все слышали? Что такое пятая колонна?
В России.
А? Евреи. Нет, откуда взят этот термин, пятая колонна?
Из Египта.
А? Откуда это?
Потому что это пятая строфа была.
Да нет. Пятая колонна в России, ну?
Неужели разница между 13 и 18 веком?
Нет, на самом деле пятая колонна это нет, это при советской власти. Когда это появилось? Что такое пятая колонна?
Пятая графа.
Ну что это пятая колонна?
Что в первую очередь?
Это не было.
Правильно. А почему пятая колонна? Вы знаете или нет? Откуда это пришло?
Что ли, пятая колонна?
Нет, господа. Ну что вы это самое? Это появилось во время войны с Испанией. Естественно. Это что было? Дело в том, что на Мадрид шло 4 колонны фашистов. А пятая колонна фашистов, это были неблагонадежные элементы в самом Мадриде. Так они говорили, что они пятая колонна, что, дескать, есть там в Мадриде целая группа предателей, да, которые это самое. Оттуда появилось. Ну, извините, русская литература. Вот. Так что оказалось? И пятая колонна. Потом евреев обвиняли в пятой колонне. Почему? Потому что это, ты что правильно сказал, неблагонадежный элемент. То есть это некие скрытые враги, которые внутри тебя. Выяснилось, что никакой пятой колонны не было в Испании. Понимаешь, да? Фантастика. Теперь, почему? А что произошло? Произошла интересная вещь. Джордж Орвелл, который наверняка имя его слышали, 1984 и так далее. Он воевал в Испании и написал книгу, которая называется «Память о Каталонии». И он описывает, что происходило. А происходило следующее, что в Испании, когда начали войну фашисты, то с ними начали воевать далеко не коммунисты. А коммунисты в Испании, как и в России, были маленькая группка, а это были анархисты и социал-демократы. Потому что в Испании были очень сильные анархисты и социал-демократы, как обычно, да? Теперь коммунисты стали получать оружие и помощь от Советского Союза. И они стали расти как грибы, потому что, ну, если война идет, а кому-то, какой-то группе дают оружие, деньги, помощь и так далее, то, конечно, все стали к ним примыкать. Теперь, как только они почувствовали, что они сильны, они тут же объявили социал-демократов и анархистов пятой колонны. Тактика нормальна, да? Совершенно нормально. И интересно, что Орвелл, который там сражался то ли на стороне анархистов, то ли... А? Не-не-не. Он сражался на социал-демократов. Слушай меня. он сражался на стороне социал-демократов. Он удирал оттуда, потому что его объявили нелегалом уже и врагом народа. И врагом народа. И он оттуда должен был же нелегально уехать. Человек, который начал там и сражался против фашизма. Понимаешь меня, да? Вот. И, кстати, на крышах Каталонии он и задумал 1984 год. Почему? Потому что он говорил, что мы сражаемся, и к нам приходит коммунистическая пресса. Теперь коммунистическая пресса, и все смеются, просто все лежат и ржат. Почему? Потому что мы оказываем победу, там, социал-демократы. Они все приписывают себе. То есть коммунистическая пресса, которая уже была поставлена, а у них-то газет не было, так сказать, Советский Союз это дело снабжал. Говорит, какой был мой ужас, когда я через неделю получал английские газеты, и там уже со ссылкой на местную прессу было написано все, что эти коммунисты наврали. Так он говорит, так естественно, что человек, который через 50 лет будет изучать эти события, и будет смотреть на историю так, как они хотят. Понимаешь, то есть и вся идея 1984 года, искажение истории и так далее, появилась у него на крыше Каталонии. Но я говорю, что при всей этой глобальной лжи всегда появляется голос, понимаешь, появляется такая книга, которая говорит, что это ложь. А когда дело касается таких святых вещей, как Бог, отношения с Богом и так далее, то тем более, понимаешь, потому что здесь же речь идет об этом. Вот. И это как раз на самом деле для многих людей это достаточно убедительное доказательство. Что это так называемое историческое доказательство, да, что не может народ лгать весь. Нет такого. Более того, спросите у историков всего мира, какие свидетельства исторические считаются наиболее достоверными. И вы увидите, что наиболее достоверные исторические свидетельства – это показания народа. Конечно. Показания народа. Если народ что-то говорит, понимаешь, там французская революция, неважно что, ну любое событие историческое, если оно массовое, то оно намного более достоверно. Все, кроме евреев. Потому что нам доверять нельзя никогда. Слишком опасно. Окей. Вот. Вот такая небольшая лекция. Она связана, меня спрашивают, как связана Тора с археологией. Вот так она и связана, так сказать, да. Вот. И сюда же можно, а можно отдельно. Я иногда это давал просто отдельно, вот это вот свидетельство по поводу историческое свидетельство, да, того, что весь народ сказал. Что это уникальная вещь совершенно. Никто никогда не говорил в истории, что весь народ видел чего-то, понимаешь, да, именно потому что это... Окей, перерыв. Давайте сделать перерыв, 5 минут.